Глава 4. Суета вокруг кота. Проснулся Антон первым. Время определить было невозможно. Все часы по-прежнему показывали 18:35. Но чувствовал он себя бодрым и отдохнувшим. Мальчик вскочил и для бодрости забрался на шведскую стенку. Пару раз качнул пресс. «Слабовато», — произнес голос физрука Аркадия Ивановича. «Давай еще парочку». Антон скосил глаза. У подножия шведской стенки стояла карикатура на Аркадия Ивановича. Или, как его совершенно справедливо дразнили, Алкадича. Росту в карикатуре было меньше метра, но пропорции оказались соблюдены в точности. Та же треугольная фигура, осиная талия и широченные плечи, та же короткая шея и те же бугры мышц повсюду. «Здравствуйте», — сказал Волков как можно вежливее. «А вы этот физкультурный?» Мини-Алкадич фыркнул.
«Физкультурным только техникум бывает», — строго сказал он. «На крайний случай институт».
«Зальный я, понял? Хватит болтать, к снаряду».
Пришлось прыгать через козла, потом подтягиваться, потом отжиматься. Антохе физкультура и раньше давалась легко, а сегодня, после освежающей пробежки во сне, он вообще чувствовал себя отлично. Зальный одобрительно бурчал что-то под нос. Постепенно от грохота, производимого Волковым, проснулись остальные. Они даже не стали пугаться или удивляться. То ли не проснулись еще окончательно, то ли уже привыкли. Один Мишка трусливо жался в угол. «Молодца!» — наконец сжалился физрук. «Девятка!» И хотя Антон не пытался оспаривать оценку, Зальный неумолимо объяснил. «Не десятка, потому что это фиксация при соскоке, как у кикиморы. Стань в строй!» Антоха решил играть до конца и стал в строй, который пока состоял из одного его. «Следующий!» — объявил Зальный. Все по привычке замерли. Вдруг пронесет. Кроме Антохи и Любы, никто из присутствующих физкультуру не жаловал. Физрук выдержал театральную паузу, совсем в духе своего прототипа.
«Беркин!»
— объявил он, насладившись тишиной. Даже в полумраке стало заметно, как обескровило лицо Мишки. Теперь он, если и напоминал медведя, то белого, или даже какого-нибудь песца, так же скукожился.
«Давай-давай!»
— нетерпеливо постучал ножкой Зальный.
«Через козла будем прыгать!»
Мишка под сочувственными взглядами друзей поплелся на исходную. Козел был самым страшным его испытанием. Разогнаться Мишка еще мог оттолкнуться, но приземлялся всегда не после зловредного козла, а прямо на него. Козел, видимо, тоже вспомнил привычку Мишки плюхаться на него всем телом, потому что вдруг взбрыкнул и начал пятиться.
«Стоять у меня!» —
прикрикнул на него Зальный, ничуть не удивившись капризу спортивного снаряда.
«Волчья сыть, травяной мешок! А вот я тебя волосиню скормлю!»
Последняя угроза подействовала. Козел, продолжая мелко трястись всеми четырьмя ногами, медленно вернулся на место. Мишка, который было поверил в освобождение от унизительного прыжка, тяжко вздохнул. Но прыгать ему все же не пришлось. Зальный вдруг навострил уши. Только теперь все заметили, что они заостренные на концах, как у киношных эльфов, и сказал почти нормальным голосом.
«Отставить!»
Потом замер, пошевелил ушками и добавил убежденно.
«Так, Антон, уводи свою стаю, сейчас тут битва будет».
После чего прыгнул на канат и с нечеловеческой ловкостью стал по нему вскарабкиваться. Маша ойкнула и метнулась к выходу. За ней бросились остальные. Сонного Севку волокла за собой Люба. Только Антон задержался, чтобы спросить, а кто биться будет и с кем?
«Все со всеми», — ответил Зальный из-под самого потолка.
Антоха понял, что время для выяснения подробностей он выбрал неудачное. Свою стаю он догнал после раздевалок и услышал или почуял, что навстречу из коридора несется что-то очень опасное. «В раздевалку!» — скомандовал он страшным голосом. Никто не стал спорить или задавать глупые вопросы. Заминка возникла только в том, что мальчики по инерции кинулись в свою раздевалку, девочки — в свою. Антоха вошел в раздевалку последним, но дверь прикрыл неплотно. Ему очень хотелось посмотреть, что же там такое движется по коридору. Он оставил щелку. И все равно ничего не понял. Мимо двери пронеслось что-то невразумительное. Какие-то лапы, змеиные хвосты, клювы и вообще непонятные части тела.
«Закрой», — попросил Мишка. «Страшно».
Волков закрыл, хотя и нашел в себе силы пошутить. «Это тебе не контра». Над шуткой Мишка не засмеялся. Антоха огляделся и понял, что они тут вдвоем. Видимо, Севка не смог вырваться из цепких рук Любки и теперь прячется вместе с девчонками. Антоха прислушался. Из зала сначала доносились невнятные голоса и выкрики. «Рун!
или вроде бы «ра», а потом началась битва. Волков мысленно поблагодарил Зального за то, что тот предупредил их. Даже из-за стены битва впечатляла. От глухих ударов вздрагивал потолок, а один раз дрогнула дверь раздевалки. Наверное, кто-то врезался в нее со всей дури. Крики усилились и стали нечленораздельными. А однажды раздался вовсе нечеловеческий вопль. Правда, он очень быстро оборвался. Судя по всему, существо, которое его издало, тут же разорвали в клочки. А потом все резко прекратилось. Антон подождал секунду и прислушался не столько к тишине снаружи, сколько к чутью внутри себя. Чутье говорило, что опасность миновала.
«Все, Мишка, обошлось», — сказал он.
Ответа не последовало. Волков встревоженно обернулся. Мишка сидел на полу в дальнем углу и мелко трясся, закрыв лицо руками. Это было даже не смешно. Антоха подошел к Мишке, сел перед ним на корточки и крепко взял его за руки. «Все», — сказал он тихо, — «они ушли, все кончилось». И неожиданно для себя принялся напевать какую-то заунывную песню, состоящую из слов «м-м-м-м». С первых же звуков Мишка перестал колотиться. Он уже почти успокоился, когда дверь раздевалки распахнулась, и ввалились девчонки с Севкой. Севка с Машей наперебой рассказывали, как было страшно, как было ужасно и как хорошо, что все кончилось. Люба благодушно улыбалась. Лёля вытирала с ладони кровь носовым платком. «Они что?» — тревожно спросил Антоха. «До вас добрались!» Севка расхохотался. Маша смущенно замолкла, а Лёля сурово ответила.
«Слыхал? Жуткий вопль в середине боя!»
Это Машка заорала. Пришлось ей рот затыкать. Она снова промокнула ладонь и поморщилась. «А она кусается!» Теперь уже смеялись и Люба, и Антоха, и самое важное — Мишка. «Ладно», — сказал Волков, поднимаясь. «Надо добывать информацию. Лёля, Мишка и Люба, ловите кота, а мы с Севкой займемся золотой цепью». Лёля посмотрела на него, кажется, с неподдельным уважением. По крайней мере, ничего не добавила. «Я есть хочу», — заявил Мишка. «У нас только сметана осталась», — развела руками Люба. «Но мы на нее кота ловить будем». «Вообще-то», — мечтательно произнес Севка, — «раз уж мы в сказке, то тут где-то должна валяться скатерть-самобранка и философский камень, который превращает любой металл в золото». «А как он выглядит?» — заинтересовался Антоха. Севка почесал в затылке. «Понятно», — Антоха вздохнул. «Предлагаю для начала раздобыть хоть какую-нибудь цепь». «А еду?» — спросил Мишка. Ему никто не ответил. Антон с Севкой взяли свечи и отправились на поиски. Сначала обшарили кладовки. Безрезультатно. То есть результат, конечно, был. Они нашли огромное количество разных вещей. В принципе, бесценных, но в данный момент абсолютно ненужных. Потом они пошли в подсобку при кабинете физики. Там стал абсолютно ненужным Севка, потому что он мгновенно забыл, зачем здесь находится, и с наслаждением разглядывал всякие баночки и развинчивал всякие железячки. «Севка, нам цепь нужна!» — гаркнул на него в очередной раз Антон, когда увидел, что Севка быстро разбирает какой-то сложный приборчик. «А?» — опомнился Севка. «Извини, увлекся. А цепь тут есть, только электрическая». «О, это мысль! Какая разница, какая цепь? Давай я быстренько соберу чего-нибудь. Мы подключим туда кота, Севка!» — гаркнул Антон. «Ты что, с дуба рухнул?»
«Нет еще!» — захихикал Севка. «А, по-моему, идея неплохая».
«О, а давай соберем небольшой говорящий прибор, назовем его кот, подключим электрическую цепь, повесим на дуб и посмотрим, что он нам скажет».
«А почему кот?»
«Ну, кибернетический общий товарищ, например».
«Бред.
У тебя есть идея получше? Цепь нужно найти».
Севка вздохнул и отложил распотрошенный прибор.
«Давай рассуждать логически», — сказал он. «Для чего используются цепи?»
«Узников приковывают», — сказал Антон.
«Этого в школе нет, наверное»,
— Севка вздрогнул. «Хотелось бы в это верить».
«Кандалы на цепях бывают», — продолжал Антоха.
«Да иди ты», — воскликнул Севка. «Что-нибудь пожизнерадостнее можешь придумать? Ограждают еще цепями всякие памятники, достопримечательности. Мы в Питере были, и помню, там были такие красивые белые цепи на набережной».
«Антоха, ты гений!» — закричал Севка.
«Да?» — усомнился Антон.
«Ну, конечно, у нас в музее на третьем этаже, помнишь, какая-то тумбочка цепочкой огорожена. Мы еще ее роняли все время, когда на экскурсии там были».
«Точно!» — почему-то шепотом сказал Антон.
«Побежали!»
В это время на первом этаже гимназии разворачивалось целое шоу. Кот Васька сидел в коридоре и с интересом слушал, что ему рассказывает Люба.
«Васенька, солнышко, ну иди ко мне, я тебя за ушком почешу. Сметанки дам, кис-кис-кис».
Лёля с миской сметаны в руках делала шаг в сторону кота. Кот отодвигался ровно на такое же расстояние. Таким образом, они прошагали уже большую часть коридора и надеялись на то, что он не бесконечен, и что рано или поздно кот упрется в стенку, и отходить ему будет некуда.
«Васенька, умный котик, хороший котик.
Мяу.
Голодный котик, иди сюда».
Коридор закончился. Васька огляделся, а потом мгновенно сиганул на шторы, с них на карниз, и начал рассматривать загонщицу с высоты своего нового положения. Люба расстроенно брякнула миску со сметаной на пол.
«Вот зараза, сколько времени потеряли! Как его оттуда достать?»
«Я могу залезть», — сказал Мишка.
Лёля сравнила мощную фигуру Мишки с непрочным на вид карнизом.
«Только карниз оборвешь.
Зато и кот свалится», — не смутился Мишка.
«Все равно удерет», — махнула рукой Люба.
«Коридор же не закроешь. Давай его заманим в какой-нибудь кабинет. Там хоть дверь закрыть можно».
Какой-нибудь кабинет оказался совсем рядом. Открыли дверь, в метре от порога оставили миску со сметаной. Стали ждать. Мишка стоял у двери, готовый в любую секунду ее захлопнуть. Девочки сидели внутри кабинета. После долгого и мучительного ожидания Васька все-таки появился. Он сел ровно на пороге и уставился внутрь.
«Ну, заходи же!» — зашептала Люба. «Ну что же ты сидишь?»
Кот на секунду задумался, поднял лапу и только собирался переступить порог, раздался визг.
«Да что же это такое? Да сколько ж можно?» «Апчхи! Я ж просила! Я ж предупреждала! Апчхи! Уберите животное!»
Ваську немедленно, как ветром, сдуло, а на середину кабинета, руки в боки, вошла учительница географии Клавдия Петровна. Как и все предыдущие уменьшенные копии учителей, эта внешне тоже была очень похожа на свой оригинал. В руке она держала огромный носовой платок и непрерывно чихала и сморкалась.
«Чтобы духу этого животного тут не было! Я же просила! Я же умоляла!»
Лёля с Любой в первый момент испугались от неожиданности, но теперь уже почти расслабились и с интересом смотрели, как Клавдия Петровна ругается в сторону входной двери.
«Интересно, — спросила Люба, — за что она так не любит котов? У нее, похоже, аллергия, — сообразила Люля. Помните, Ирка Миронова когда-то в школу костюм лисицы принесла? Такой с хвостом. Тот у нас урок географии сорвался, даже дверь заклинила. Вот уж не знала, что у домовых бывает аллергия».
«А что ты вообще знала?» — обиделась Клавдия Петровна. — Приходят тут, ни званы, ни прошены, ни тебе здрасте, ни слова доброго.
— Извини, домовой батюшка, — сказала Лёля.
— Здравствуй ты и мир твоему дому.
— Вот так-то лучше, — подобрела учительница. — Только не домовой я, кабинетный.
— Ой, сметанка, спасибо, гости дорогие.
В руке домового немедленно образовалась ложка, и сметана начала стремительно уменьшаться в объеме.
— Это же попыталась сказать Люба, но получила тычок в бок. «Угощайся, дома, то есть кабинетный, батюшка, а мы пойдем потихоньку», — сказала Лёля.
«Идите, идите», — почавкала им вслед. «Если что понадобится, приходите, помогу. У меня тут карты всякие, компасы, глобус вон есть. Только котов не водить. Не будем, Клавдия Петровна». Девочки вышли из кабинета и пригорюнились. Кот пропал, Мишка тоже. В какой момент они пропали, Лёля с Любой так и не заметили. Зато очень хорошо рассмотрели, как пропала сметана. В это время Севка с Антоном, отодрав цепь от столбиков, на которых она держалась, разложили ее в коридоре третьего этажа.
«Может, сойдет и не золотая?» — спросил Севка.
«Может, и сойдет», — неуверенно сказал Антон. «А нельзя ее сверху позолотить?»
«Теоретически можно», — почесал затылок Севка, «методом гальванопластики. Но, боюсь, расход золота все равно будет очень большим.
А краска подойдет?»
Мальчишки вздрогнули и обернулись. В коридоре стояла Маша.
«Мне страшно одной. Я за вами хожу».
«Ходи, только молча», — невежливо ответил Севка.
«Я и ходила молча».
«Вот и дальше ходи», — огрызнулся Севка еще раз.
«Подожди», — заинтересовался Антон. «Ты про какую краску говорила?»
«Про золотую», — сказала Маша. «В баллончике».
«Где?»
«Да здесь рядом, у Ирочки в комнате. Мы, когда к Новому году звезды рисовали, мы ее использовали. Только я в кабинет не пойду, там страшно».
«Ладно, не ходи, скажи, где искать».
«В коробке, под столом. Там много всего накидано. Ты вытащи ее вот сюда, тут найдем». Антон заскочил в кабинет педагога-организатора, на ощупь вытащил из-под стола коробку и вернулся с ней. Там на дне действительно еще с Нового года валялся баллон золотой краски, и буквально через 15 минут золотая цепь была готова. Нужно было только дать ей высохнуть. Мальчишки любовались своим творением, и Севка довольно сказал: «Ну, Маш, зачет! Надо же, даже от отличниц толк бывает!» Антон засмеялся. «Сам-то что, двоечник, что ли?» «Ну, то я, а то она», — возразила Севка. «Ладно, мы все молодцы. Пошли кота ловить». Васька сидел на подоконнике в столовой и, казалось, наслаждался видом троих измученных охотников. Только что они за ним бодрой рысцой оббежали полшколы и теперь пытались отдышаться. Кот невозмутимо наблюдал. Кот был спокоен. «Он издевается над нами, да?» — пропыхтел Мишка. «Похоже», — сказала Люба и улеглась на скамейку. «Трудно поймать черного кота в темной комнате», — непонятно сказала Лёля. «Особенно если кот такая зараза», — добавил Мишка. Васька посмотрел на Мишку, как на дохлую мышь, с интересом, но без азарта. «Может, с ним как-то по-другому надо себя вести?» — предложила Люба. «Может, по-хорошему?» «Куда уж лучше!» — огрызнулся Мишка и сглотнул слюну. «Сметану сожрал!» «Я, кажется, поняла», — вдруг сказала Лёля. «Нам с ним договориться нужно». «Как?» — спросила Люба. «Сейчас попробую». Лёля немного приблизилась к коту, села напротив него на скамейку и заговорила. «Вась, нам очень нужна твоя помощь. Понимаешь, мы застряли тут в школе. Мы, конечно, глупость хотели сделать, мы понимаем, что сами виноваты, но нас же дома родители ждут. Да и вообще, не сидеть же тут всю жизнь». Лёля вздохнула. Васька слушал её, не шевелясь. «Вась, пожалуйста, помоги нам. Мы думаем, что если ты окажешься на золотой цепи у дуба, то сможешь говорить и, может быть, поможешь нам отсюда выбраться. Мы сделаем все, что ты попросишь. Пожалуйста, мы поищем еду». «Мррр», — сказал кот. «Он согласен?» — прошептала Люба. «Нет, это он среагировал на слово «еда», — мрачно сказал Мишка. А Лёля встала и медленно подошла к Ваське. Он не убегал, а спокойно смотрел, как она подходит. «Можно я тебя на руки возьму?» — просила Лёля. Лёля подняла кота и чуть охнула от его тяжести. Васька немедленно устроился поудобнее и начал урчать, как трактор, подставляя ей под руку по очереди оба уха. «Спасибо, Васька!» — прошептала девочка. Когда высохла цепь, все собрались у дуба. К дубу цепь приделали, с усилием насадив крайнее звено на нижний сук. На другом конце сделали что-то вроде ошейника из Мишкиного ремня. Штаны с него и так не сваливались. Вытащили во двор совершенно разомлевшего и довольного Ваську. Он даже не проснулся, когда на него надели цепь, только потянулся сладко и перевернулся на другой бок. Поэтому пришлось еще почти час ждать, пока он насладится отдыхом. И вот Васька открыл глаза, тряхнул головой, недовольно покосился на цепь. Потом принялся тщательно вылизываться, методично, начав с морды и закончив кончиком хвоста. Потом медленно обвел присутствующих взглядом, почесал лапы за ухом, вздохнул. «Так что насчет еды?» — спросил кот.